Я напомню, что Михаил Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и первым и единственным президентом СССР. Именно при нем мы услышали такие понятия, как плюрализм мнений, свобода слова, высказывание. И сегодня эти слова более чем для всех для нас актуальны. Ну а прямо сейчас у нас на связи Татьяна Ивановна Марголина, первый омбудсмен, уполномоченный по правам человека в Пермском крае. Татьяна Ивановна, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, ну вот мы решили начать наш разговор с личности, которая сегодня отмечает 91-летие, Михаил Горбачев. Согласны ли вы, что именно при нем случился такой мощный, что ли, мощный скачок и в нашем сознании, в сознании людей о том, что мы имеем право, не только право на жизнь, на труд, на отдых, но мы имеем право и на слово?
Ну, я думаю, что, конечно, Михаил Сергеевич – это человек планеты, и мышление у него действительно гуманитарно-планетарное. Это такая редкость в то время среди первых лиц нашей страны. Но это случилось, и то, что мы были участниками этих преобразований, прежде всего нас самих, когда мы сами обрели эту уверенность в том, что есть мы как граждане, это, конечно, в том числе результат той, в определенном плане целенаправленной, последовательной политики установления, утверждения гражданских прав и свобод. Еще раз повторю, в сознании нас и в том числе в целом организации жизни нашей страны, кстати, не только нашей страны.
Татьяна Ивановна, когда вы были омбудсменом, тоже происходили разного рода довольно серьезные перестройки и в обществе, и менялся политический строй, и настрой вообще общества. И сегодня мы находимся в очень сложное время внутри нашей страны. Насколько актуально, безусловно, но сложно ли сегодня аппарату уполномоченного, на ваш взгляд, работать вот в этой ситуации, когда, безусловно, права человека не могут не нарушаться во время операций, специальных операций, военных действий? Как быть омбудсменом? К ним ведь обращаются наверняка и с той, и с другой стороны. С одной стороны, есть политика государства, с другой стороны, есть люди, которые нуждаются в защите.
На позиции сотрудника аппарата, такого специфического аппарата, она как раз в том числе, чтобы держать конституционную правозащитную линию. Конституционную правозащитную линию относительно конкретного человека или граждан. И если эта позиция есть, то, наверное, тогда и все действия, исходящие от этой позиции, могут быть спокойными и последовательными. Другое дело, что они могут быть плохо слышимыми, они могут быть непризнаваемыми, может быть, само реагирование на них может быть не столь эффективно, как хотелось бы. Но позиции и действия, они, несомненно, могут быть и должны быть относительно именно конкретных людей, которые оказались в данной ситуации, когда, по сути, нарушилось такое понятие есть коллективного нашего права и в то же время индивидуального, это право на мир. То есть если это право нарушено, какова жизнь в этих условиях, каковы возможности человеческого проживания этой ситуации – просто людям, просто гражданам. Это, конечно, забота. Забота в том числе специально созданных для этого государственных институций.
Татьяна Ивановна, с одной стороны, можно много говорить про защиту прав людей, которые находятся в зоне военного конфликта. С другой стороны, мы же понимаем, что все эти конфликты, они бьют еще и по глубокому тылу, бьют еще и по тем, кто не находится в этой зоне. Невозможность выйти на одиночный пикет, 2-3 шага в сторону, я не знаю, там, посольство с жовто-плакитным флагом.
Невозможно написать в Фейсбуке.
Невозможно толком написать что-то в Фейсбуке, чтобы это тут же не получило каких бы то ни было продолжений и последствий.
Увольнений.
Увольнений, там, не знаю, угроз. Что с этим делать, как быть?
Ну, это, к сожалению, ситуация не только сегодняшней недели, сегодняшнего года. Эта ситуация начала меняться с точки зрения изменения законодательства федерального, которое реально шло к ограничению свобод, в данном случае личных и политических прав и свобод граждан, когда федеральное законодательство менялось в своей конструкции с точки зрения повышения ответственности участников подобных протестных действий и вплоть до ответственности уголовной относительно тех, кто неоднократно пытается заявить свое мнение в условиях, когда официального разрешения добиться невозможно. То есть это некая измененная законодательная база, она, конечно, дает основания для того, чтобы реагировать подобным образом правоохранительным органам, конечно, не давая никакого права превышать их полномочия относительно того, каким образом проходят эти задержания. И вот эта составляющая, она, конечно, применяет очень жесткое остановки тех действий конкретных должностных лиц, которые допускают унизительное отношение к человеку в необязательных совершенно обстоятельствах, когда людей, там, что называется, кидают на землю, наносят очевидный ущерб людям. То есть это, конечно, совершенно недопустимые вещи, которые даже в рамках действующего законодательства, изменившегося законодательства, конечно, они должны быть предметом как минимум фиксации, выстраивания защиты прав людей на то, что к ним отношение должно быть как гражданам с иной точкой зрения. Вот мне бы казалось, что с одной стороны в изменившемся законодательстве тоже можно усердствовать с точки зрения репрессивного отношения к людям, которые это делают, а можно быть, ну, если угодно, действительно фиксаторами нарушения изменившейся нормы закона. И уж точно не допускать инициативного варианта следовать неким телефонным указаниям необходимости уйти с работы. То есть любые эти попытки звонка по телефону, личной встречи руководителя с сотрудником относительно того, что вы же понимаете, вы не должны тут работать и прочее. Вот это просто выводить в открытый формат и использовать все возможности защиты права человека на труд, которые не зависят от его мировоззренческих взглядов. И еще, вот, честно говоря, люди, которые сегодня заявляют иное свое мнение и в том числе испытывают на себе какое-то давление, это люди, ну, я так понимаю, убежденные в своей правоте. Но меня в большей степени волнует сегодня увеличивающийся градус ненависти и агрессии между людьми с разными взглядами. Не по вертикали представитель государства и человек, а вот человек и человек по горизонтали получается, который имеет разные точки зрения на происходящее. Нам это очень большая опасность, чтобы некий стиль жизни там, в специальной операции, чтобы он не перекинулся на наше общество, на наше гражданское общество, и чтобы это не стало неким внутренним столкновением людей. Вот когда мы говорим о правах человека, мы в том числе говорим и о наших отношениях по горизонтали. Мы спокойно произносим, что мы признаем тебя как человека, мы уважаем тебя как представителя рода человеческого, независимо от того, каких ты политических убеждений, каких там какой-то национальной принадлежности и так далее. Но вот когда дело доходит до дела, вот этой терпеливости к тому, что если я имею свою точку зрения, а другой другую, то не переходить эту грань за взгляды, ну, там, не только на вербальном уровне, начинать уничижать находящегося рядом человека или пишущего свою позицию в социальных сетях. Вот это, на мой взгляд, очень большая опасность, и если она еще будет подогреваться, если можно так сказать, представителями официальных структур, политических партий, вот это может стать серьезнейшей бедой, которую тоже надо останавливать, в том числе и государственными, и общественными правозащитными институциями. Это очень серьезная опасность, которую, мне кажется, до конца мы еще недооцениваем.
Татьяна Ивановна,
к вашему вопросу.
Да. Да-да, продолжите.
К вашему вопросу, когда вы говорите, как же так, вот реальные же эти права есть, но по факту они не исполняются. Может быть, стоит сейчас любое конкретное дело по защите права конкретного человека выводить в большую степень открытости. То есть есть процедура обращения, работы с этим делом, написания письма в прокуратуры, а может быть, нам есть смысл сегодня делать это публичными, эти все этапы защиты права человека на высказывание своего мнения.
Татьяна Ивановна, вы в последние годы много работаете еще и в сфере медиации, занимаетесь вопросами там, культуры согласия в урегулировании конфликтов. Можете ли вы порекомендовать, возможно, руководителям крупных предприятий? Я, например, просто очень слышу о серьезных конфликтах, прямо на уровне какого-то коллектива, неважно, там это коллектив творческий или это медиасообщество. То есть люди стали ссориться, и довольно это негативно складывается на общей обстановке. Конечно, она деструктивная в офисах, вот на тему событий, которые сейчас происходят. Существуют ли какие-то специалисты, которые могут помочь данному конфликту? Либо вот это мы сейчас просто находимся все в общем таком нервном состоянии, и это потом спадет. Или все-таки специалисты, медиаторы требуются теперь уже нам, ну, даже вот в нашей обычной рабочей обстановке?
Знаете, медиатор – это, конечно, тот человек, который работает с уже совершенно конкретным, свершившимся реальным конфликтом или противостоянием. То, о чем вы говорите, мне кажется, это некая характеристика изменившейся психологической атмосферы в профессиональной среде. Но я не побоюсь этого слова сказать, что даже и в средах дружеских, и даже в семейных. Может быть, можно сравнить градус напряженности и разных взглядов на происходящее там с началом 90-х годов, когда тоже вся страна разделялась в традиционных своих средах общения на, по черно-белому принципу, если можно так сказать. И вот нам здесь очень важно не упустить этот момент психологической напряженности. На самом деле каждый человек очень трудно переживает это. И возможность выплеснуться на кого-то для многих это просто какое-то спасение. Поэтому, да, должны, на мой взгляд, сегодня быть актуализированы и какой-то блок психологической компетентности руководителей. Да, может быть, даже некие ограничения, как это бывает в ряде дружеских компаний, там еще одноклассников, когда встречаются, они говорят, сегодня эта тема нами не обсуждается. То есть если для них важно сейчас сохранить этот круг общения там ради истории прежних отношений, то есть это некие договоренности о том, что этой темы не касаемся, если она не является предметом их, ну, например, профессиональной деятельности. Какие-то ограничения тематики, общая атмосфера повышения внимательности, потому что это мое внутреннее психологическое напряжение, оно может прорваться по любому, что называется, поводу, по любому признаку несправедливости, на мой взгляд, которая происходит в моей ближайшей среде. Поэтому, конечно, быть более внимательными к тому, что называется отношения работающих людей. Это ситуация, еще раз повторю, это в большей степени ситуация психологической составляющей нашего взаимодействия. И если уж точка кипения, что называется, была пройдена, конечно, очень важно и индивидуальная встреча с людьми, и некие, опять я это слово употребляю, договоренности. А если конфликты все-таки произошли, конечно, вы правы, ни административное наказание, ни ограничения со стороны начальства не помогут. А вот, опять же, договоренности, какие-то встречи, переговоры с посредниками, которые помогут людям в изменившихся обстоятельствах продолжать работать и, может быть, не терять своего лица. Без специалистов очень часто это сделать невозможно. И не надо стесняться или бояться этот пул посредников приглашать, использовать для того, чтобы наши отношения, вы говорите о профессиональной среде, чтобы наши отношения в профессиональной среде были, может быть, не столь напряженными, а может быть и ровными. Я, конечно, как конфликтолог, я не теряю надежды, что все-таки все ресурсы надконфликтные, наднациональные, надмежнациональные, что они могут быть взяты в работу именно в этом плане. Мы сейчас видим реакцию на действия одной из сторон конфликта, но нам важно, чтобы были действия посреднические, которые на международном уровне существующие, но я не вижу, что они сегодня задействованы. Мне кажется, каждый день требует того, чтобы именно посреднические механизмы урегулирования данного конфликта были включены не на уровне переговоров двух сторон конфликта. Степень напряженности конфликта столь напряжена и высока, что теперь, конечно, только либо статусный, признаваемый той и иной стороной, посредник персональный, либо институт посредничества, который официально тоже существует. Но это необходимые шаги для того, чтобы мы само дальнейшее развитие, вот сначала остановка, а потом развитие конфликта, вели действительно в каком-то возможном примирительном ключе. Это очень важное. Перспектива, которая, на мой взгляд, сегодня еще не задействована как ресурс.
Но, с другой стороны, мы ведь просто, мы жители, мы обыватели, видим, что даже люди, получившие в свое время специальное образование, дипломаты, не могут договориться и позволяют себе в адрес друг друга совершенно какие-то там неприличные даже высказывания, носящие там и отчасти нецензурную брань, в том числе. Поэтому, конечно, грубо говоря, что там нам на высшем уровне показывают, то идет и в народ. Татьяна Ивановна, хотелось бы еще получить один комментарий, ваше мнение, вот по какому случаю. 59.ru, сейчас читаю портал, российским учителям поручили провести уроки истории на тему военной операции. Ученикам 6-8 классов предлагают изучить речь Путина, поговорить о том, почему соседи становятся врагами. Но и у меня вопрос вот с чем связан. Понятно, что в этих уроках будет дана позиция, официальная позиция нашей страны. Но я даже не про то, что, допустим, ну, к примеру, там, я не разделяю, допустим, позицию нашей страны, и об этом знает мой ребенок. Я даже не про это. В очень многих семьях сегодня стоит задача успокоить детей, потому что, ну, дети в панике. Мама, а что, если будет война? А куда мы пойдем, а если нас разгромят, а если это коснется нас. Ну, и ты прикладываешь массу сил для того, чтобы успокоить ребенка, затем он приходит в школу, а ему проводят там специальную вот эту политинформацию, и, по сути, он тоже с новым, ну, получает новые раздражающие эффекты. Нет ли тут нарушения прав человека и прав ребенка в том числе?
Вообще у нас школа вне политики.
Как
это
бы.
Первое, что я хочу сказать. Ну что значит как бы? Школа вне политики.
Ну вот в данном если случае просто... Извините, я просто перебью...
А кто это указание дал? Это региональное министерство? Это Министерство просвещения России?
Это официальная, совершенно официальная история.
Для начала надо посмотреть, какие материалы даны учителям для того, чтобы эти уроки проводить. Потому что и учителя тоже. Каждый по-разному оценивает эту ситуацию, особенно профессионалы. Так вот, я когда думала о том, полчаса назад, что у нас было сообщение, я на самом деле решила две проблемы. Первое, это вот то, о чем я говорила, не допустить наших столкновений граждан с гражданами на уровне агрессивного неприятия, не дай бог, еще более острого. А второе, оградить от этого наших детей. Оградить от этого наших детей, потому что у них образ войны, он, конечно, резко отрицательный, психологически травмирующий. Если сегодня они не участвуют в происходящем конфликтном взаимодействии, то мы такими мерами их делаем участниками конфликта и усиливаем их психологическое напряжение.
Вот о чем и речь.
И это очень серьезный риск. И я надеюсь, у нас вообще школы субъекты своей деятельности, в том числе программы. И все, что приходит сверху, это некие рекомендации. И это, если угодно, личная, профессиональная ответственность директора школы за то, какую психологическую обстановку он создает в эти дни для детей, обучающихся в его школе. Раз повторю, это личная, профессиональная ответственность школы как юридически самостоятельного лица в том, каким образом и что по этой ситуации собираются давать детям, если семьи и родители, в которых находятся дети, по-разному воспринимают эту ситуацию.
Спасибо вам большое. Татьяна Ивановна Марголина, экс-уполномоченный по правам человека в Пермском крае, была у нас на связи. Спасибо, Татьяна Ивановна. Ну что, друзья, наш дневной разворот завершается.
На этом мы говорим вам пока-пока и всему нашему стрим-клубу. Надеюсь, что завтра выйдем в эфир уже на FM-волнах. Ну, а если нет, ну что ж, поделать.
Оставайтесь на нашем сайте. Сегодня там будут все наши эфиры.
Конечно, да, все именно так.